Давайте сегодня попробуем обратиться к тому, как мы верим. Как это происходит? Спасибо. Как это происходит с нами? Я не знаю, как вас, меня это короткое слово «вера», уж очень короткое, всю жизнь тревожило и продолжает тревожить, и этой тревогой я с вами сегодня поделюсь. Слово короткое, а действие в человеке производит колоссальное. Как это происходит? В чем тут магия? В чем тут секрет? В чем тут загадка? Произнести это слово, произвести это действие, жизнь становится иной. Переворачивается сознание, да, метаноя, изменение сознания, покаяние. Как это происходит? Может быть, есть какие-то составляющие, какие-то детали, какие-то важные элементы в этом кратком слове? Как такое краткое слово еще разделить на что-то? Вот это меня, может быть, более всего, как филолога, я филолог по первому образованию, люблю анализировать слова, а тут анализировать-то нечего, оно уже как бы вот ядро само по себе. Сейчас он начнет работать и слушаться меня, буквально, как только я его включу, да? Ага. Давайте, потому что я не помню, как его включать. Ага. А, вот, сразу он заработал. Ага. Вот, он меняет цвет. Вот. Я эту презентацию вижу впервые в жизни, вот, поэтому буду удивлен не меньше вас всем звуковым и другим эффектам, которые, возможно, тут последуют. Вера в Бога, короткое слово, и, наверное, самое элементарное, самое простое, как бы словарное его значение, оно очевидно, я думаю, бесспорно, да? Вера – это согласие, да, уверенность в некотором факте, в некотором утверждении, о котором мы знаем мало или ограничено, как если бы мы знали о нем все. Да? Мы ни о чем не знаем все. Ни друг о друге, ни о самих себе, ни об одном явлении окружающей действительности или внутреннего нашего мира, физического, духовного, психического, там, экономического, материального. Мы не знаем все. Мы все знаем, всегда знаем какую-то часть, большую или меньшую часть. Вера, уверенность – это согласие с тем или утверждение того, о чем мы знаем ограничено, как если бы мы знали о нем все. Да? Исаак Ньютон не видел всех падающих предметов. Да? Он видел лишь некоторое их число. Да? Однако британское научное общество на основании его доклада, наблюдения за падающими яблоками, уверовало в закон всемирного тяготения. Он что, все предметы видел на свете падающие? Нет, он видел некоторое число предметов. Но все, то есть некоторое число там яблок, допустим, ну, в этой легенде, которую вы знаете, да, видел падающие яблоки, пришло в голову, не закон ли это всемирного тяготения? Он же видел лишь некоторое число яблок, но все яблоки, которые он видел, падали. И на основании этого ограниченного опыта, ну, последовательного опыта, он сделал обобщение. Да? То есть он уверовал в то, что вот это явление является закономерным. Он знал мало, ограниченно, и тем не менее, по вере в этот закон мы с вами живем. Да? Мы верим в то, что лифт не упадет, мы верим в то, что мы сейчас не подлетим вдруг к потолку. Мы верим в силу этого закона. Хотя мы не испытали все возможные его случаи применения. И наверняка какие-нибудь яблоки в каких-нибудь условиях не падают. Да? Наверное, мы можем себе представить такие физические условия, в которых яблоки не падают. Да? Вот. ну, например, да, в состоянии невесомости. Но вот, вот в нашей жизни этот закон соблюдается последовательно, это закон, напомню, мы знаем о нем не все, мы не все наблюдали, вот, но все, что мы наблюдали, следует этому закону. Вот мы с вами вот на семинаре, который я проводил, на презентации, мы воспользовались именно этим обобщением, да, мы рассмотрели некоторое и довольно большое, но тем не менее ограниченное число свидетельств о достоверности Писаний. Помните рукописи, помните археологию, палеографию, манускрипты и так далее. Мы что, все манускрипты рассмотрели? Нет, мы рассмотрели некоторое число. Мы что, всю археологию повыкопали? Нет. До сих пор археология, ну, относительно молодая наука, ей меньше 200 лет, рассмотрела, выкопала, исследовала менее 4% исторически значимой территории Израиля. Менее 4%. И тем не менее, мы можем утверждать, да, мы выражаем уверенность в том, что содержание Библии достоверно. И когда нам скептики говорят, нет, подтвердите нам каждый шаг, подтвердите нам каждую минуту, каждую секунду, каждое сердцебиение Христа, вот тогда мы поверим. Напомните им про Ньютона. Да? Ньютон что, все яблоки видел? Нет, не видел. Это всегда уверенность в невидимом на основании того опыта, который нам представляется достаточным. Хотя, конечно, количество этого опыта, этих свидетельств варьируется довольно значительно в зависимости от того, насколько существенно, насколько значимо то, во что мы верим. Да? Если это факт малозначительный, не имеющий к нам большого какого-либо отношения существенного, мы можем легко с ним согласиться. Я когда-то работал в Московском Кремле экскурсоводом. Каких только вопросов я не слышал от своих туристов. Вот. И по определению экскурсовод должен знать все. Я не могу сказать «не знаю», да, что это за экскурсовод, который не знает. Вот у меня спрашивают, скажите, а сколько весит Спасская башня? Не моргнув глазом. Вот. Без часового механизма 944 819 тонн. С половиной. Он там еще кирпичик отвалился, вот теперь чуть меньше. Вот. И спокойно совершенно выдавал эту цифру, через минуту уже не мог вспомнить, что это была за цифра, да это и не важно, да? Вот. И турист был доволен, и я был доволен. Вот. Почему? Да потому что от веса этой самой башни ни его жизнь никак не зависит, ни моя жизнь никак не зависит. Вот. То есть... факты малосущественные мы принимаем на слово. Легко. Ничего от них не зависит. Однако, если речь идет о факте, о явлении, о событии, которое способно и призвано изменить всю нашу жизнь, повлиять на все, на самое главное, на самое дорогое, на самое существенное в нашей жизни, тут нам оказывается... Требуется немало подтверждений, немало свидетельств. Поэтому то, что люди относятся с пристрастием к свидетельству достоверности Библии, не случайно. То есть согласиться с тем, выразить уверенность в том, что такой человек по имени Иисус Христос жил 2000 лет тому назад, ничего страшного, большинство людей соглашаются с этим. В Москве, в Миннесоте, в Багдаде, кого не спроси на улице. Вот. Вы верите в то, что Иисус Христос, ну, вообще говоря, существовал? Да, вот. Ну да, вообще говоря, существовал. Ну так большинство людей грамотных, которые хотя бы что-нибудь читали в своей жизни, наверное, в 21 столетии согласятся, что да, это исторический факт. Вот. Согласятся. Вот. Однако... Если вы у них спросите, а верите ли вы в то, что он не просто существовал, а прожил жизнь праведную, безгрешную, ну, это уже вызывает некоторые сомнения. Что-то я вот такого себе представить могу лишь с трудом. Но что он проповедовал жизнь вечную, за это был казнен римскими оккупантами. Да, вот в это поверю. Ко мне это какое отношение имеет? 2000 лет тому назад кто-то что-то проповедовал. А в то, что он воскрес на третий день, вот в это уже поверить трудно. Почему? Да это потому, что это явление жизни вечной, а значит, это жизнь вечная, возможно, а значит, это и моя жизнь вечная. И по окончании земной жизни не наступит темнота, а продолжится жизнь. Как она продолжится? Если это вечное, то самое мельчайшее неудобство в вечной жизни окажется адом. Да? Ведь ад – это не сковородки. Да? Вот. А ад, вот, если не ошибаюсь, у Джеймса Джойса есть какой-то рассказ, и там один из персонажей говорит, ад – это камешек в моем ботинке, помноженный на вечность. Или там песчинка в моем ботинке, вот, помноженная на вечность. Ну, камешек в ботинке, ну и неудобно, да, и натирает ногу. Но вот помножьте это на вечность, и вот это ад. То есть камешек в ботинке мы переносим лишь потому, что мы знаем, что это рано или поздно кончится. Если мельчайшее неудобство, зубная боль, головная боль, ну, не знаю, какая-нибудь заноза в пальце, помноженная на вечность, это ад. Это безнадежность, то есть, да, когда надежда на то, что это прекратится, несовершенство, любое несовершенство, неудобство, мелочь, несовершенство никогда не прекратится, это ад. То есть, когда вдруг человеку говоришь, вроде бы о событии, почерпнутом из того же самого документа, из Библии. С одним он легко соглашается, да, такой человек жил, а другое ему требуется подтвердить, утвердить, доказать великим множеством свидетельств. Почему? Значимость события. Значимость для нас, для каждого человека. То есть эта мера уверенности может варьироваться довольно существенно в зависимости от значимости события. Поэтому не надо смущаться того, что с чем-то в Библии люди легко соглашаются, вот, а что-то вызывает у них вот это преткновение. Да, вот про себя экскурсовода я вам уже показал ненароком. И про... А это вы переключаете слайды, да? Правда? Молодцы. Спасибо. На самом деле поскольку они у меня за спиной, а не перед глазами, то я об этом забываю. Об этих событиях библейской, евангельской истории мы только что с вами говорили. Вот. Насколько они достоверны, насколько мы уверены в них. Вот этим мы в основном занимались как раз в предыдущих наших встречах. Это событие историческое, если оно произошло, и если мы о нем знаем из этого достоверного источника, и этот источник свидетельствует о событии чудесном, маловероятном, парадоксальном, нам представлено достаточно оснований для того, чтобы выразить в нем уверенность. Значит, вера, уверенность. Однако эта мера уверенности тоже варьируется в зависимости от обстоятельств. Вспомним обстоятельства, в которых были произнесены вот эти слова. «Тогда сказал он им, где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуется ему». Да? Буря на море. И, казалось бы, Христос являет ту самую силу, в которую они верили с его слов. Но когда эта сила явлена им в чуде, это вызывает у них страх и удивление. Мне иногда хочется, знаете, написать такое еретическое мысль, посещает время от времени. Я думаю, и вас время от времени посещают еретические мысли, поэтому я вас не очень удивлю. Вот у меня такая еретическая мысль время от времени. Написать Евангелие так, как мне хотелось бы, чтобы оно было написано. Так бы, как мне хотелось, чтобы происходили события. И в данном случае эта бы строчка выглядела бы так. Когда он сказал им, где вера ваша, они же в радости и восторге говорили друг другу, кто же это, что ветрам повелевает и воде, и повинуется. Перед ними, у них на глазах происходит то самое, что они, казалось бы, должны были ожидать от своего учителя, от Бога во плоти, которому они следовали. У них же, у учеников его, это вызывает прямо противоположную реакцию. Вспомним самих себя. Да, просим у Господа чудо, а когда это чудо является, оно повергает нас в страх и трепет. Да, действительно, предстоять великому Богу, когда Он является тебе в лодке, в твоей же лодке, и твоя жизнь от Него зависит, да, страх и трепет, явление вполне естественное. Другой составляющей, что и другим аспектом веры, о котором мне хочется перейти, является вера доверия. Ведь на самом деле и бесы веруют. Да, мы помним это в послании к Якову, кажется, говорится. Да? И бесы веруют. То есть у них есть твердая уверенность в том, что Христос – Бог. И трепещут. Почему? Да потому что нету у них меры доверия к Нему. Эта вера для нас, оказывается, для нас и для ангелов, падших бесов, то есть наоборот, бесов, падших ангелов, спасительной веры, вот вера, уверенность, спасительной является только, если мы ее применяем к себе, если мы полагаемся на нее, если мы живем по ней, не только соглашаемся с тем, что так оно и есть, а совершаем свои поступки, оцениваем свои поступки в соответствии с этим первым утверждением веры. Иисус же, обратившись и увидев ее, женщину, сказал, «Дерзай, дщерь, вера спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. Она знала о Христе, она совершила поступок. Она возложила свою веру, веру доверия на веру уверенность. Да? Тогда он коснулся глаз их, сказал, по вере вашей да будет вам. То есть, опять-таки, это применение, то есть акт веры, действие веры, не просто согласие умозрительное. Иисус сказал ему, иди, вера твоя спасла тебя, и он тотчас прозрел и пошел за Иисусом. Опять, это акт веры, это действие веры, это вера доверия. И эта вера доверия иллюстрируется в Писании, на меня чаще и ярче всего, наверное, сильнейшее впечатление производит доверие, проиллюстрированное поведением ребенка. Вот. Почему? Ребенок доверяет своим родителям, старшим, более сильным людям, взрослым людям, очень непосредственно, очень как бы явно, что ли, вот, демонстративно, если угодно, да, иллюстративно. Вот. Если мы выражаем доверие как-то опосредованно, там, написанием доверенностей, да, документов, вот, то доверие ребенка – это вот буквально протянутая рука, это вот буквально эти пальчики, вложенные в вашу ладонь. Те из вас, у кого детки маленькие были или есть, вы помните это необыкновенное чувство, когда в твоей ладони покоится, в твоей руке покоится эта маленькая ладошка. Она совершенно расслаблена. То, что она тебя держит, не придает ей силы. Вот. Это твоя сила, и ее доверие к твоей силе придает ей покой, уверенность, вот она следует за тобой. Вот. И вот у меня трое детишек, я каждого из них водил вот за ручку, и у нас была такая договоренность, ручка ребенка вставляется в замочек, то есть вот между указательным и средним пальцем. Вот. Вот сюда вкладывается рука, вот, и отсюда ей труднее выскочить. Вот. Изо всех других мест рука может выскочить, если я просто расслаблю ладонь. А здесь она как бы в замочке.
Вот. Его ладошка
вот таким вот образом держится между моими пальцами. И вот это вот доверие, когда мне для того, чтобы остановить ребенка, не надо его тянуть, не надо его дергать, вот. А малейшего движения моей руки, вот моей силы, моего авторитета достаточно, чтобы ребенок остановился. И он знает, что он из этого замочка никуда не денется. Я его даже не держу, он уже находится в моем покое, в моей уверенности. И поэтому так часто, наверное, не случайно, так часто вера доверия иллюстрируется, демонстрируется нам в тексте Писания через вот акт детского доверия. Да? Благодатью вы спасены через веру, то есть вот через эту веру вложение себя в уверенные руки благого Бога. Да, однако не этим не исчерпывается понятие веры. Вот это коротенькое слово, его содержание. Очевидно, вот в этих стихах говорится не о вере, уверенности, да, которая, в общем, умозрительна, да, вот мы соглашаемся с этим, это согласие, акт мысленного такого действия. И не о вере доверия, наоборот, какого-то одноразового, что ли, характера, а это о каком-то другом аспекте веры идет, которая испытывается, то есть во времени, в какой-то протяженности, о чем идет здесь речь. Наверное, это представление о вере. Ну, давайте эти стихи прочтем вслух. Мы же не из колеблющихся, то есть, опять-таки, в некоторой протяженность во времени, да, на погибель, но стоим в вере к спасению души. Испытание нашей веры производит терпение. Что это за вера? Это, наверное, то качество веры, которое чаще всего встречается в отношении самого Господа Бога в Ветхом Завете и называется верностью. Да, сколько раз мы слышим о верности Бога. То есть это сохранение вот этого умозрительного согласия, это сохранение вот этого акта доверия в некоторой временной протяженности. Вот это верность. И если с первым и вторым представлением о вере я как-то уже сросся, что ли, практически никогда у меня не возникает сомнений в убежденности в бытии Божьем, в его благости и силе, и доверять я ему привык уже все более и более, а вот с верностью ему, вот с этим аспектом веры мы еще работаем, и я благодарен Богу за его великое терпение в этом отношении, за его верность своему слову и его обетованию. А мне так хотелось протянуть ручку и схватить за замочком. Ну ладно, давай. Не будем отвлекаться. Верность. То есть последовательное в жизни своей утверждение Бога, и не только умозрительное, как я уже говорил, но и в акте доверия, доверия к Нему. А верность эту соблюдать приходится Ему в отношении меня, потому что я Его, Господа, испытываю верность, постоянно испытываю. Ну, во-первых, первые 30 лет Ему просто ежедневно приходилось терпеть от меня оскорбления, унижения, и Он терпел. Он оставался верен своему обетованию, которое, вероятно, дал Он мне, теперь я так понимаю, еще до моего рождения, призвал меня к себе. И 30 лет терпеливо ждал. А ждать терпеливо, вынося оскорбление, это чрезвычайно, чрезвычайно тяжело, не мне вам рассказывать. Ну, расскажу вам такую историю из личной жизни. Собственно, не история, а продолжающаяся такая ситуация, возникающая время от времени, я подрабатываю переводчиком. Когда-то работал постоянно переводчиком, пока в семинарии учился, собственно, этим содержал семью. И в том числе, там несколько у меня допусков, и у меня есть допуск как судебному переводу, да, то есть вот синхронный судебный перевод. Это страшное напряжение. Во-первых, это синхрон, да, вот, а говорят они разными голосами, несколько человек, иногда перебивая друг другу, а я сижу вот за спиной моего клиента и перевожу все, что происходит. И поскольку мне некогда сказать, вот, Джонсон сказал то-то, Смит сказал то-то, вот, я только модуляциями голоса передаю разных персонажей. Там, вот, чуть, там, не знаю, пониже голос мужчина, чуть повыше голос женщина, вот, и слышу я при этом, перевожу я при этом ложь заведомую, оскорбление заведомое, брань, просто чистой воды, вот, грубости, клевету, а я все перевожу. Вот. Честно, как честный переводчик, я перевожу все подряд. Вот. И я же не могу как автомат-то переводить, я же человек. Вот. У меня все, во мне все возмущается. Я только что оболгал, вот, одного из присутствующих. Вот. И этот клиент иногда на меня оборачивается, да вы что, с ума сошли? Вот. Ну, разве можно такое сказать? Это не я, это вот, ну, там я даже некогда пальцами показывать, потому что это очень еще такой динамичный процесс. Да? Вот. И я не могу остановиться. Я не имею права останавливать ход судебного разбирательства. Я все это должен терпеть, накапливать, накапливать, накапливать. И я молюсь как псих. В этот момент просто вот, постоянно, как вот, не знаю, в сознании, это даже не сознание, а просто «Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помоги» без всяких слов. Вот просто вот такое вот воззвание, что ли, к Богу постоянное. И Господь по милости своей дает сил, и действительно иногда поражаешься, думаешь, неужели это я вот действительно выдержал там, не знаю, 2.5 часа, 3.5 часа. Вот. И вроде вспоминаешь, все действительно как-то переводилось, вот, правильно, вот. А это ведь ответственность колоссальная. Я, если я что-нибудь не так переведу, жизнь человека может, не знаю, драматически или трагически обернуться. Но все время, вот к чему я, все время в сознании то, что это рано или поздно кончится. Вот мне только дотянуть до конца этого разбирательства. Сколько оно? Час длится, 2-4 иногда часа длится. Иногда 2 дня подряд длится, ну, по крайней мере, с перерывом. У Бога нету такого перерыва. Вот он слышит, видит, знает, у него это происходит постоянно. Поэтому вот то, что он долготерпелив и многомилостив, это должно нас радовать просто бесконечно. Я в конце дня, я помню, я приходил домой и не мог взять стакан. Вот после такого дня в суде я не мог взять стакан, у меня руки тряслись. Вот. Почему? Я вроде бы там не вагоны разгружал. Вот. Руки тряслись вот просто от нервного напряжения в конце дня. Я как-то доезжал за рулем на автомате совершенно до дома, домой приходил, Оксана ставила стол на ужин, и я не мог взять стакан. Вот. Двумя руками держался, одной рукой держал другую. Вот. Почему? Это колоссальное напряжение, вот, это колоссальная мера боли, оскорбления, бесчестия, которые я наносил Господу в течение многих лет и продолжаю наносить тогда, когда перестаю следовать вере, вот тому доверию, перестаю ему доверять, да, вот возвращаясь к тому слову, о котором мы говорили. Ну и вот, наверное, этим стихом я закончу сегодня о верности Бога. Да? Мы вчера на нашей встрече рассматривали этот стих. Никогда в жизни своей мы не искушаемые выше наших сил. Господь нам посылает испытания, всегда оставаясь верным и ожидает верным своему обетованию предоставить нам и силы его преодолеть, это испытание. Вот. И от нас ожидает такой же верности, такой же последовательности в утверждении в истине и следовании ей, доверию к ней. И, конечно, этими тремя оттенками, аспектами веры, это глубокое и разнообразное представление, слово, понятие не ограничивается. Можно говорить о маловерии. Да, можно, это тоже тот же корень, вера, о доверчивости. Вот вчера у нас немало споров даже возникло по поводу презумпции добра. Да, мы рассматривали одно из этих понятий, педагогических требований, презумпции добра, презумпции невиновности, добра, ума. Когда мы не знаем о человеке ничего, мы призваны считать его добрым, умным, честным, бескорыстным и так далее, пока он не доказал обратного. То есть доверчивость. Насколько мы можем и призваны, если мы призваны доверять друг другу. То же самое слово. То есть оттенков много. Мы сегодня рассмотрели с вами лишь некоторые из них, но я надеюсь, что и этот опыт внимательного отношения к очень коротким, но емким и глубоким понятиям был нам интересен и полезен. Уверенность в Боге, доверие к Богу, верность Богу. Вот давайте будем стараться в нашей жизни, в нашей молитвенной практике, в нашей семейной жизни стараться помнить о необходимости и того, и другого, и третьего. Последовательной необходимости, да, вот, оставаясь верными в доверии к тому, во что мы верим.